Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, мы приветствуем нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сейчас сетевизор. Это программа «Осторожная история», мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Цикл программ под названием «Осторожная история» имеет еще подназвание или как-то подзаголовок. Это у нас «Лихие 90-е» или «Время надежд». Мы, как обычно, обращаемся к 90-м годам, берем некую дату из тех лихих или нелихих, или «Времени надежд», и, танцуя от этой даты, пытаемся что-то такое выяснить для себя и для вас в дне сегодняшнем. Так вот, сегодня дата.
Владимир и дата у нас твердо скажем, что на этой неделе в 1994 году был закрыт музей имени Ленина.
Не имени Ленина.
Музей Ленина.
Вот что значит имени... молодежь.
Да. Музей Ленина, да. Музей Ленина. Музей Ленина, да. Правильно меня поправили. Но вопрос заключается в том, что с закрытием музея Ленина закрыли ли тему советской истории, советского прошлого, советской идеологии. Поэтому у нас такая тема сегодня стала ли советское прошлое истории. И у нас два гостя.
Два гостя, которые я с удовольствием здесь привечаю в нашей студии. Даниил Дондурий, как у меня написано, культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино». Это я даже наизусть знаю, без того, что мне написали. И Леонид Григорьев, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
Просторечие вышка.
Правильно,
Леонид Годится. Вышка.
Да?
Годится.
Да. Годится. А вы же были еще...
Ой, у меня много всяких шляп.
Ну, хорошо.
Нормально.
Да. Вот. У Гефтера была знаменитая статья, да, «Сталин жив». Да, вот можно сегодня было тему назвать «Ленин жив», да, если уж говорить, так сказать, про ленинские времена. Но мы немножко все-таки пойдем в другую сторону. Плюс 7985-970-45-45 это для ваших смс-ок. Номер Twitter, аккаунт «Вызван», если я не ошибаюсь. Нет, я не ошибаюсь. Это вот каналы связи с нами. Как обычно, наша программа начинает портрет в исполнении Николая Троицкого, и сегодня его героем, кто бы вы думали, был из деятелей 90-х годов, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов.
Геннадий Зюганов много лет работает дежурным воителем с антинародным режимом. Но салонный громовержец и расчетливо неистовый думский трибун давно уже встроился в этот режим. До того, что стал его неотъемлемой частью, виньеткой на вертикали. Парламентские и президентские выборы без Зюганова все равно, что масленица без блинов. Всегда участвует. По устаревшему олимпийскому принципу. Главное не победа. Это ему не нужно и не интересно. Все и так хорошо. Зюганову и товарищам сытно, тепло, уютно в парламентских кабинетах. С ним встречаются... С ним считаются первые лица. Иной раз даже захватят его, как багаж, в свои зарубежные поездки. Зюганову повезло. Хотя и сам он вовремя расстарался. Воспользовался моментом и подобрал валявшийся на обочине бренд коммунистической партии. Нажил на этом призраке коммунизма солидный политический капитал. Умело вложил свои акции в ностальгию по СССР и сладкие воспоминания о светлом советском прошлом, и стрижет дивиденды с электората. Зюганов любит порассуждать о системном кризисе и национальной катастрофе, хорошо поставленным голосом, округлыми гладкими фразами. Лет 10 уже произносит одни и те же речи с трибун, и до сих пор находятся охотники его слушать. Впрочем, едва ли он сам тоскует по социализму. Диктатура пролетариата ему ни к чему. При советской власти он дорос лишь до мелкого аппаратчика, инструктора ЦК. Лишь на излете Горбачевской эры ненадолго стал замзавом идеологического отдела. Зато при капитализме товарищ Зюганов обуржуазился, легко и непринужденно. В сотни раз увеличил свой аппаратный вес. Выбился в федеральные политики. Постоянный лидер парламентской фракции, приравненной по статусу к вице-премьерам. Приятно ездить в крутой иномарке по светским мероприятиям, вкушать устрицы в Страсбурге и думать с лицемерной грустью. Жаль, что Ильич до этого не дожил.
Ну что, так, я бы сказал, хлёстко.
Хлёстко и остроумно.
Николай,
ну, как обычно. Про Ленина был вроде.
Да нет, ну хорошо. Но у нас такая сложная формула.
Поэтому, от истории к современности, да.
От истории к современности идем. Может быть, первый вопрос, поскольку все-таки портрет Зюганова-то услышали. А что такое вот его партия, я ее специально называю коммунистической сегодня, на ваш взгляд, это коммунистическая партия? Не по названию, а по сути своей.
Ну, я бы назвал это...
Даниил Дондурий.
Назвал это партией ностальгической. То есть партией, которая должна законсервировать гигантский смысловой космос советской идеологии. Она должна сохранить, законсервировать и потом похоронить. Хотя отдельная тема, потом об этом поговорим. Все это живо, работает, замечательно устроено, все этим пользуются и так далее. Мне кажется, России невероятно повезло Зюгановым. Невероятно, беспрецедентно повезло. То есть, если бы на этом месте был настоящий, современный, активный политик с харизмой, который бы использовал несусветные недостатки, неумения, всей идеологической машины последних 20 лет, начиная от Гайдара с Чубайсом и Ельцином и кончая современными демиургами, то мало бы стране не показалось.
Может, потому и нет такого на этом месте?
Может
что
быть.
Мало бы не показалось.
Согласен, согласен. Поскольку дело даже не в его интеллектуальной или какой-то ценностной слабости, отсталости, провинциальности и так далее, а в том, что он, конечно, для коммунистической идеи ничего сделать не способен, не способен серьезно, что легко было бы сделать, вдохновить миллионы готовых к левым идеям молодых людей. Он позволяет создать ту какую-то невероятно аморфную систему идеологем современную. И в этом смысле для всех он хорош. Он хорош и для нынешних, и для прошлых, и для революционеров, и для всех других. Мне кажется, что, наверное, он на этом месте и держится. Именно потому, что он настоящий и эффективный местоблюститель, который никогда не допустит, по крайней мере, в нынешнем контексте, для того, чтобы эти вполне живые идеи, я о них потом расскажу, работали.
Вот тут нам прислали, смотри, Виталий, КПРФ, да. Это КПСС Лайт, Евгений, ну, Москва. Да. Да.
Ну вот Дондурий, ну, я правильно понял, сказал, сейчас, Леонид Маркович, один секунд. Дондурий, если я правильно его понял, значит, в общем-то, сказал, что партия Зюганова держится на левизне нашего общества. Да? Я так понимаю, правильно?
Скорее на ностальгии.
Нет, она держится именно на ностальгии. О том, что коммунистических идей очень много, что все машины, все производства, все фабрики мысли работают на их сохранение. Они невероятно живые и проникают всюду. И, слава богу, нет умельцев, которые могли бы этим пользоваться.
Вот я, кажется, этот вопрос хотел переадресовать Григорьеву, чтобы спросить, наше общество такое, оно исконно такое, как, кстати говоря, по-моему, считал тот же Солженицын, да? Или это вот продукт вот тех фабрик мысли, о которых сейчас сказал Дондурей?
Ну, во-первых, чтобы кончить с нынешней темой, вот все-таки с предыдущей.
Чтобы покончить с нынешней компасией.
У меня есть та же примерно позиция, я примерно согласен, не вдаваясь в детали. Но я могу это выразить совсем коротко. Это левая по фразеологии парламентская партия, но главное не это. Но это только для тех, кто понимает. Вот следующая фраза только для тех, кто понимает. Это не партия нового типа.
Совершенно согласен с вами.
Во. То есть это не боевая партия, не боевой отряд пролетариата, который ставит перед собой какие-то большие задачи.
Даже власти не
ставит задачи. Это чистая парламентская левая партия, которая в Европе должна существовать не только в бывшем Советском Союзе, но и почти везде, которую мы можем найти в Германии, мы можем найти там...
Под другими названиями.
А нет, вот это несущественно. Вот это несущественно. А это нормальная часть европейской традиции. И к этому, прежде чем... Значит, второй вопрос, значит, заданный мне лично. Нет, я считаю, что у нас абсолютно нормальная страна, которая в силу определенных исключительно сложных обстоятельств девиировала 20, ну, почти 100 лет назад некий бог, и потом никак не может вернуться. И проблема, я согласен с тем, что может, могли бы воспользоваться злые люди там какими-то нашими гораздо хуже, неприятно, неважно с какого идеологического крыла, потому что возврат на магистраль происходит не вот, не как думали, вот ушли с магистрали, вернулись. Вот она, и вот мы в ней, ну, она довольно широкая, можно попасть. А мы его проскальзывали сюда, потом опять сюда, мы никак на этой магистрали не устаканимся. Поэтому пока мы не войдем в эту колею, такую, опять же, общеевропейскую, не вернемся, а это занимает время и поколение, естественно, остается всегда угроза, что кто-то тебя может потянуть в условия кризиса. И последний, просто третий от себя,
как не вам,
подарок.
Леонид Марч, знать, что мы у этой магистрали играем роль бензоколонки.
Мы у этой магистрали нет. Мы у этой магистрали, Игорь. Вот мы
хорошо вооруженные, я сказал, бензоколонки.
Нет. Не надо себе приписывать высокой роли. Дело сейчас опущу на место.
А бензоколонка разве это высокая роль?
Высокая.
Так себе стоит у дороги.
Вот сейчас его увидите настоящее. Нет, вдоль этой клеи, вот, которую мы все время
проспали,
вдоль натянуты полицейские ленты с шипами. И как машину сюда попадает, мы им прокалываем. Она все равно, зараза, на скорости проскакивает.
А
там
ставит?
С той стороны еще раз прокалываем. Мы постепенно выпускаем воздух. Мы, наша задача вернуться в вообще историческую колею. И при всех выходах левых, правых, сумасшедших, националистов, популистов и прочих, по возможности тормозить их на этих зигзагах.
Ладно, не о коммунистах у нас сегодня речь, здесь нам уже упреки присылают, что почему вы не пригласили никого из коммунистов, да не до коммунистов сегодня. Мы сейчас будем про наше общество говорить, по-моему, это еще хуже.
Конечно.
Да?
Да, конечно, но зачем коммунистов? Во-первых, это так же, как кинематографистов спрашивать о кино. И это совершенно пустое дело. И это ни к чему...
Спроси режиссера, как твой фильм?
Да, это невозможно.
Гениально.
Конечно, когда они...
Закрыл тему. Спроси Зюганова.
Закрыл тему.
Да, не понимаю. Супер.
Понимаете, там ситуация такая. Вот критик плох, потому что он пишет, что его фильм хороший. Это ничего не понимающее. Потому что настоящий профессионал должен, естественно, понимать, что его фильм гениальный, а не хороший.
Ну, как по-старому он сам закрыл тему, да? Написал стихотворение, закрыл тему. Написал стихотворение о любви.
Так чего вы хотите?
Да, мы хотим задать вопрос вам такой. Самый основной вопрос. Значит, что в нынешней России, вот уже 20 лет, как раз в этом году же распад СССР, совсем скоро, в декабре. Да, 20 лет мы, вот, как утверждает Леонид Маркович, пытаемся вернуться на колею. Хотя есть мнение, что мы все дальше от нее уходим последние лет 10.
Мы предыдущие 70 лет были вне колеи.
Вопрос такой. Вот, если отталкиваться от советского прошлого и от того же Ленина, и от той же КПСС, вот, что, на ваш взгляд, в нынешней России осталось советского, что в ней антисоветского, и что в ней специфически российского на сегодняшний день, спустя 20 лет вот этой трансформации? Кто рискнет начать?
Советского.
Советского, антисоветского и специфически российского. Хорошо, Леонид Данил Дондурей.
Мне кажется, что есть и то, и трое, и другое. Все это
в равной пропорции.
Дело в том, что я-то убежден, что наше общество совершенно неизвестное, абсолютно, даже макроэкономистам. Я в этом просто убежден. Оно никому не известное. Это невероятная, суперхитрая, потрясающая творческая магма. Поэтому, хотя есть масса исследований, цифр, данных, того, сего.
Да, поэтому... я думаю, что социологи обидятся, когда скажут, что неизвестное.
Пусть обидятся.
Никто ничего не знает, правда. Да. Даже объем ВВП, уверен, никто не знает. Вот. И здесь очень много, ну, как бы антисоветского сразу понятно, да, это рыночные отношения, да, и все, что с этим связано, все, что связано с отсутствием олигархии. Ну, там тоже были свои олигархи другого типа, они всегда есть. Это свобода, связанная с тем, это очень важно было и для феодализма, и для советской власти, очень важно держать территорию, ужасно важно. Если ты имеешь загранпаспорт, если ты куда-то хочешь уехать, если тебе это сделать легко, если ты иностранец, если ты знаешь иностранный язык, ты уже подозрительный. Главное держать. Это чисто феодальное отношение. Держать территорию. Перешел за территорию — потенциальный враг. Это существенная ценность. Цензура. Понимаете, сегодня она хитрая, эта цензура. Вы можете все что угодно в специально отведенных местах.
Это советское все.
Это все советское.
Разве это еще не досоветское?
Нет.
Держание территории,
нет.
Цензура.
Есть, конечно, здесь очень трудно разводить, поэтому я сказал, что есть и то, и другое. Много микстов между советским и феодальным, современным и досоветским. То есть есть много очень сложных, ну, я не знаю, взаимосвязей, взаимопроникновений и так далее. Ну, например, тотальное подчинение всех видов власти, тотальное, всех абсолютно, ну, хотя бы трех остальных, только исполнительной вертикали. Тут все делает по воле одного человека. Всегда. Все остальное. И даже этот человек заинтересован. И все подыгрывают ему, что есть, вот, нужно ручку передвинуть, у меня есть разрешение этого самого человека. Это же феодальные отношения.
Совершенно. Из того, что вы описываете, а новое-то что появилось? Вот 20 лет прошло, это же целое поколение.
Нет.
Новое, принципиально новое что-то.
Ваш ребенок может покинуть территорию Родины беспрепятственно. Этого не было никогда. Или почти никогда. Вам должны были все 500 лет выписать паспорт.
Это не ценность. Это просто
ужасная ценность.
Это некий институт, который возник просто как бы как побочный продукт этой всей истории.
Почему?
Михаил Сергеевич разрешил уезжать.
Нет, не совсем так.
Но это не российское явление.
Нет, это очень важное средневековое российское.
Это не советское.
Это не советское явление. Антисоветское.
Это не антисоветское.
Это не советское.
Просто если вы скажете там греку несчастному, что ты знаешь, у тебя такая ценность, как свобода уезжать, он не поймет, о чем речь.
Безусловно. А здесь каждый поймет.
А здесь каждый поймет.
Здесь наличие или отсутствие того, что можно говорить, о чем нельзя, каждый поймет.
Ну, может быть, только
здесь. Здесь вся система, на мой взгляд, рядом сидят специалисты экономических отношений на три четверти феодальная. Это каждый поймет. То есть, например, собственник ничем не владеет. Ну, или чем-то владеет, но у него можно мгновенно... Нет никаких законодательств. Здесь суды играют символические функции. Здесь много сложных...
Но это опять из прошлого.
А что из настоящего? Что
вот
из...
я спрашиваю, а что из настоящего?
Это миксты. Это невероятно. Знаете, вот есть последнее, чтобы... Есть такая чудесная вещь, может быть, вы вспомните такое слово. Называется... Оно касается ниток. И называется мулине. Слышали?
Да, знаю.
Это разные
выживаем,
цвета, тогда... разные перемешанные, да?
Так.
Разные.
Мулине,
вот
для
где?
Вышивки.
Для вышивки. Вся наша жизнь – это мулине в России. Невероятно творчество.
А вышиваем-то что?
Вышиваем особый тип, особые способы, особое творчество, много особого. Вышиваем здорово. Иногда это очень страшно, иногда каким-то образом... обходится.
Леонид, ну вот старые советские ценности, новые российские ценности, новые антисоветские ценности.
Я чувствую себя чужим на этом празднике мысли.
Почему?
Потому что у меня мышление совершенно иначе структурировано.
Ну, тем более.
И все-таки once an economist, извиняюсь за английский, всегда экономист. Значит, во-первых, мы прошли три трансформации. Причем очень...
За 20 лет?
Нет, ну, вначале пришли три обвальных. Угу. И потом они, естественно, продолжили. Три. Первое – это переход от плановой к рыночной экономике и трансформация собственности. Второе – это смена политической системы. Там минус компартия доминирующая, там какой-то развал, там дальше как-то реорганизуется. И третье – это распад страны. Причем мы понимаем, что все страны, которые распадались, они себя гораздо хуже чувствовали, те, которые остались, прошли первые две, но без третьей. Это мы тоже понимаем. Значит, тогда давайте смотреть хотя бы по трём. На самом деле, внутри меня это всё распадается так ещё на два порядка. Ну, за сотню. Набежит, если меня посадить, запереть на 40 минут, будет 100. Смотрим экономику. Конечно, собственность антисоветская. Вопроса нет. Да, но трансформировалась-то она как? Я уж извиняюсь за науку. Она пришла от нобелевских лауреатов последних 20 лет. Которые стали получать... После того, как мы прошли трансформацию, нас трансформировали не по этим Нобелям. Скажем, пучок собственности. Владение, распоряжение собственности. При трансформации те, кто распоряжался собственностью, стал ей пользоваться, и только потом с большим трудом владеет или у него отнимают. Отнимают владение, а распоряжаются нормально. Поэтому распоряжение все в порядке. Еще при Горбачеве начали распоряжаться. Отлично начали последние годы распоряжаться. А что в этом всем российского? В российском в собственности? Да Петр Первый говорил, что страшное недоверие. Он не мог завести кумпанство по голландскому, амстердамскому. Я хотел сказать образцу, чуть австрийский не выговорил. Это другое. А тогда верили только родственникам. И кумпанство он чуть не насилие, но сажал. Да, большое недоверие там имеет свои исторические корни. Поэтому и сейчас доверие в партнерах очень трудно поддерживать бизнес. Значит, вот это вот что-то историческое, что-то антисоветское, что-то российское, что-то новое, потому что массы, с моей точки зрения, в этой части страна живет как Италия в 60-х годах. Ну, платят там городовому, там меняют премьеров, там время от времени страна живет, спрятавшись в значительной мере. Значительная часть жизни вообще вполне распоряжаются люди собственностью, потому что мы знаем крупные интересные случаи, но на самом деле больше 100 людей забили на все это и живут. И ВВП, и благодаря тому, что масса несчитанного ВВП, они тут...
Это позволяет им незаметно
чавкают этот незаметно чавкают этот ВВП, и хорошо. Это первое.
Некая перегородка между обществом и властью.
Нет, там не перегородка. Там такая полутуманная подушка, где не все видно, не все хотят смотреть.
Низы не видят, что делают верхи. Верхи плохо видят, что делают низы.
Им же наплевать на верхи. Большинство люди живут и вообще говорят там наверху. Теперь политика. Да, политическая система трансформировалась. Ну, конечно, при таком разбросе страны отдаленный городоначальник, немедленно у вас возникает городничий или там Салтыков-Щедрин. Ну, это очень даже российское. Что ж тут такого особенно советского-то? Это российское.
Вы заметили, мы не противоречим.
Да, конечно.
Абсолютно.
Говорим нет, мы не противоречим, я просто иначе устроен.
Конечно, да.
Нет, я не имел в виду, что у меня другие. Я просто я не могу так, вот так красиво. Мне нужно, я как патологоанатом, я не могу о кишках, вы мне дайте конкретную отрезанную. Значит, теперь, соответственно, что у нас советского? Советского – это отрицательный отбор. Вот что у нас точно советского – это отрицательный отбор вверх, потому что при всех временах хотели, чтобы тебе лизали ботинки. Ну, что, как помните, по-моему, это у Маршака, лев пьяных не терпел, но обожал под халимаш. Ну, это по-человечески понятно. Но отбирать идиотов, чтобы чувствовать себя умником в офисе, ну, это, в общем-то, советское, это связано с заменой интеллигенции и дворянства на человека, который вырвался неизвестно откуда. Это закреплялось. И третье,
территорию.
Главное
запомнить.
Я запомню про территорию.
Запомните, да,
обещаю.
Да. Сделаем вот
зажал палец, прерыв,
после чего Григорьев нам расскажет про третье что-то.
Что-то третье.
До встречи.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, Фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевиз, программа «Осторожная история», ведущий Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Я напомню, кто у нас сегодня в гостях, это культуролог Даниил Дондури и экономист Леонид Григорьев, так чтобы коротко, без их длинных титулов. Мы прервали... Хочу еще напомнить, плюс 7985-970-45-45, это номер для ваших смс-ок, и аккаунт вызван на Твиттере. Леонид Григорьев обещали дать возможность досказать свою мысль.
Но мысль достаточно простая. Теперь смотрим территорию. Ну, понятно, что тут ничего сейчас ни советского, ни дореволюционного нет. Потому что мы живем в другой стране.
Но памятники Ленина стоят во всех городах.
Да нет, да Ленин, бог с ним. Ленин, который... Да нет.
Если мы говорим о земле и о территории.
Нет, я про конфигурацию.
Про границы?
Конечно, прежде всего про границы. Про национальный состав, про пограничные все дела. Я как-то посчитал, у меня есть интервью опубликованное про границы. У нас 5 кусков границы, где в разные стороны ходят товары, услуги, деньги и люди. В разные стороны, 5 кусков, совершенно сумасшедший дом. Но одно слово, почему, от чего из этого следует особенно тяжелое? Потому что, конечно, при таких габаритах всегда был страх за консолидацию, за компактность. И вдруг потеряно как бы защитная оболочка такая, вот было ощущение величины, мощи, вот кругом все, кругом тут все свои.
Да кругом все наше.
А там еще какие-то. Да, да не, нет, 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 свои. Наши, это другое.
А есть еще второй круг, который за границей.
И внутри и свои, и там. Да. Нет.
Ключевое понятие русской культуры, свои, чужие.
На лексиконе советского и России это свои, не наши. Угу. Наши это совсем, это локальное. Это хороша наша деревня, только славская худа. Вот это наши против ваших. А свои, это на кого можно положиться, где тебя не обидят.
Где доверие.
Где доверие, где взаимопонимание, где ты, где без знаковая система похожа. Вот это потеряно, конечно. И это замещено вот ощущением голой в кожи и опасности.
В тюрьмах осталось.
Ну, в тюрьмах остается за счет плотности. Там, да. Когда приходится поддерживать те же отношения. Понимаете, вы вспомните эдельмановские раскопки, эти доверия. Когда будущий канцлер Горчаков кладет себе на полку портфель, отданный ему декабристом, уезжающим в Сибирь на жизнь, и не трогает его 40 лет, или там все 35 лет. И когда тот приезжает, он ему отдает портфель, где прячется первая русская конституция, и Горчакову бы тоже влетело бы, если бы у него нашли подпольные...
Пенсионный канцлер.
Да, но, так он же ни разу не заглянул, потому что дружба выше государственной службы и так далее. Вот на чем стоял. Мы поэтому друг другу глотку не порвали в 90-е годы, потому что в этой стране дружба важнее родства, важнее доверие государству и тому подобное. Мы не японцы, не американцы. Здесь все это свои.
А это не кажется вам феодальным чувством?
Нет, нет, нет. Это века конфликта с государством. И человечество вырабатывает язык анекдотов, язык песен и разные системы защиты ментальности.
Это культура протеста.
Это культура выживания в непрерывном внешнем воздействии. То кочевники, то барин. То кочевники непонятно, какой лучше.
Это способ защиты.
Это способ защиты, и, конечно, в России это способ, что такое подцензурное мышление или подцензурная литература. Вырабатывается знаковый язык. Скажем, на языке Швейка. Один пример просто. Мой любимый, я его как-то в блоге повесил. Швейк приходит на свидетельство к психиатрам, которые из трех разных школ никогда между другом не согласны. Его рассматривают как дезертир. Он видит портрет Франца Иосифа и говорит, да, знаешь, ты берешь, что все три нечестно согласились, что он полный законченный идиот. Нет, это цитата. Полный законченный идиот. Вот наш язык, вот свои, вот чех, гашек, 100% свой. Несущественна национальность, несущественна религия, он свой.
А код, по которому отбирается, каков? Свой, чужой. По какому?
А вот как-то узнавали, как? До сих пор узнаю.
Учебники покажите мне на эту тему.
А учебники? Нет.
Покажите
нет.
мне это обучение в школе на эту тему.
Это семья передает. Это передает семья, друзья.
Культурные матрицы, скажете вы?
Не знаю, я могу сослаться только на свой опыт. Я культурой не занимаюсь.
Я вас провоцирую.
Нет, вы меня не вытащили из раковины.
Больше по газу.
Нет, я экономист. Газ – это тоже политика. А я экономист. Нет, я точно знаю, что мои родители литераторы, что у меня было дома, что читали, что обсуждалось. Ну-ка, ребят, какие проблемы? Через 15 минут вы все знаете. Первое, что ты узнаешь в детстве в 50-х годах, как живешь? Как трамвай номер 10. Это что значит? Таганка, Лубянка, Лубянка, Таганка. Что вам еще надо, чтобы у вас была культурная
матрица? Вот и система опознания свой чужой. Кто знает, что такое Таганка и Лубянка, тот поймет.
Надо обладать соответствующей информацией. Надо много чего.
Это очень хорошо распределяется, потому что вам не есть люди вроде меня, которые все помнят, когда-либо слыхавшие, и как бы являются тем самым, так сказать, временно на земле носителями. А есть люди, которые захватили за это 10-15%, им хватает для того, чтобы понимать все это. Уважаемые сейчас уходит гости, поколение, которое в состоянии передавать.
Гости, уважаемые гости,
так, вернемся.
Как вам про Ленина?
Да ладно вам Ленина. Опять забыли про Ленина, про Зюганова. Значит, каждую неделю портал Superjob проводит по нашей просьбе опрос. Опрос достаточно репрезентативный, сколько там очень много людей у них участвует. В общем, вполне репрезентативно. На сей раз был задан очень простенький вопрос.
Да. Хотите ли вы восстановление СССР?
Советского Союза. И сейчас мы Тихон Дзетко...
Я могу сказать ответ.
Тихон Дзетко...
Процентов 25 за, процентов 50 нет. Остальные не знают.
Вот неправильно. Сейчас вот мы узнаем правильный ответ.
Тихон Дзетко нам расскажет, как правильно. А вы смотрите на экран.
Хотели бы вы восстановление СССР? Голоса почти разделились поровну, однако большинство опрошенных за восстановление Союза. Так высказывается 51% проголосовавших на сайте Superjob. Стабильность, защищенность, уверенность в завтрашнем дне. Это так комментирует охранник из Санкт-Петербурга, ему 51 год. Работа была у всех, и надежда на будущее, отвечает водитель-экспедитор из Москвы, ему тоже 51. СССР – это мощь, сила, будущее. Это уже начальник отдела вневедомственной охраны из Кемерово, возраст 50. Некоторые опрошенные полагают, что восстановление СССР позволило бы избавиться от бардака, который они наблюдают вокруг себя сегодня. Некоторые выделяют в Советском Союзе какие-то конкретные плюсы. Вот, например, электромонтер из Пролетарска пишет: «Молодым специалистам давали жилье». Кто-то связывает эти четыре буквы СССР с понятием стабильности. 49% опрошенных не хотели бы восстановления Союза. Сейчас в этом уже не будет никакого смысла. Сегодня нужно укреплять Россию-матушку. Это комментарий менеджера из Черкесска. Ему 50. Свободы выбора не хочется лишаться. Это ответ директора из Набережных Челнов. Возраст 47. Да здравствует свободная торговля, пишет молодой человек 25 лет из Омска. Свобода дороже. Это комментарий главного бухгалтера из Оренбурга, также противника восстановления Советского Союза. Ну и напоследок комментарий еще одного молодого человека. 22 года. Таганрог. Ни в коем случае. Застойная страна, закрытая для всех и всего. Коммунисты довели страну до краха.
Я бы даже не хотел, ну, можете, конечно, комментировать результаты этого опроса. Есть разные опросы, я понимаю. Тоже. Но, кстати говоря, на сайте «Эхо Москвы», вот говорят, что там особая публика на «Эхо Москвы», на сайте «Эхо Москвы» я посмотрел это же голосование, 35%, по-моему, или 36% за восстановление Советского Союза. Но вы мне скажите, жалко вот этих людей, нельзя этого спросить, может, вы понимаете, чего они хотят? Вот, какого восстановления? Что их прельщает? Масштаб территории, их прельщает коммунистический режим. Почему люди хотят назад в СССР?
Нет, вы видите, у вас некорректное расширение. Они ответили на простой вопрос. Да. Какой-то у них есть логика. А вы хотите, чтобы они описали то, что они толком не помнят, не
видят? Мы хотим, чтобы вы описали. Да.
Нет. Значит, те люди, которые вот по 50 лет, они еще должны помнить 80-е годы, процесс развала, маразм сверху и очереди за зубной пастой. Значит, вывод. Ну, во-первых, охранники, они приобрели стабильность, значит, и хотели бы, и как бы мыслить, что они тогда было бы. Нет, ну, люди хотят стабильности. Люди, это, скорее всего, признак того, что их достал теперь. И у них осталось что-то о стабильности тогда. Они же ссылаются на стабильность. Ну, или на престиж страны. Пункт номер 3 моей предыдущей программы. Это ощущение наготы и беззащитности, или ощущение, что тебя не уважают. Когда у меня студентку посадили в аэропорту на европейской столице на ночь, потому что им показалось сомнительное ее право на въезд, а утром спокойно выпустили. Вот я до сих пор в бешенстве, не буду грузить эфир, но я там как-то, у меня был случай, поскольку на это пожаловаться, они стесняются, потому что это свинство полное. Но у меня тоже ощущение, что как-то мой студентка из великой страны вдруг засаживают в тюрьму. Ну что?
То ли дело у нас, никого не сажают.
В аэропорту на ночь с нормальными документами.
Я умоляю.
Мы сейчас будем сравнивать...
Сотни подобных историй.
Вы спрашиваете наши ощущения или их ощущения. Я же про наши говорю.
Понятно.
Что мы сейчас будем мировое сравнение устраивать?
Да.
Данил Борисович, вопрос я вам...
Я как раз тоже хотел.
Сейчас вы тоже сейчас скажете, но я еще дополнительно вам вопрос адресую от одного из наших слушателей, который вопрос пришел накануне эфира. В настоящее время власть часто использует апелляцию к псевдосоветским смыслам. Это музыка советского гимна, обещание Путина возродить Союз в обновленном виде. Неужели не то слово? Это Михаил Испенза спрашивает. Давайте так спросим. Почему за 20 лет не удалось создать новых прочных ценностей в общественном сознании?
Потому что за 20 лет никто не пытался, ну, может быть, пытались, но не получилось, не спроектировал нового смыслового космоса здесь, в России. Один был отставлен, и как-то он еще жив, оживает.
Советский.
Ему был нанесен страшный ущерб, и какие-то начало 90-х и конец 80-х.
Он нас любит ущербных.
Любят. Это другая история, да. И никакой другой не был создан. Я думаю, что все те, кто вот они реагируют именно на это. То есть страшная неустойчивость картин мира, неустойчивость, невероятная личностная беззащитность, состояние депрессии всех элит и так далее. Вот весь люди, поэтому, они ведь не за то, чтобы стоять в очередь за мясом, понимаете? Здесь срабатывает и чувствовать количество ракетных полков и военной мощи. Они за то, чтобы правила жизни, которые бы они их каким-то образом держали, правила жизни. Сегодня, вот мне кажется, это самое серьезное, эти вещи вынуты, люди не понимают, нигде они живут, ни как это все устроено, ни что их ждет завтра, и никто не может ответить на эти вопросы. Кроме того, что рынок действительно распоряжение, пересадки всевозможные чудесные в Париже, и все, что хочешь, можешь делать. В 6 раз увеличилось количество автомашин, ну, ничего не буду говорить, всем это все известно. Кушать – да, а так – нет. Вот это реакция на отсутствие какого-то программирования той жизни, которая... Поэтому ты должен понимать, какие правила в бизнесе, не нарушать их. Абсолютно согласен вот с Леонидом о том, что ты должен обязательно делить на своих и чужих. Ну, и все вот это, все, что требуется. Это реакция на нынешнее. Это не удовольствие по поводу советской власти. Это неудовольствие, потому что невероятный, невыносимый для людей корпус неопределенности.
Леонид, вы помните лозунг кронштадтского мятежа? За советы без коммунистов. Да. Вы проведите опрос, все будут за.
Леонид, вот вопрос. Вы преподаете и всегда часто рассказываете про своих студентов. Вот, ну, вот молодежь, да? Вот их идентичность какая сегодня? Это адаптированные к рынку советские молодые люди? Или это принципиально новое поколение?
Они жертвы ЕГЭ.
Нет. Что, будем про ЕГЭ говорить?
Нет.
Или про систему ценностей все-таки?
Нет, это
Вот у них какие ценности? Вот ваши
ощущения. Это они теперь из ЕГЭ подготовки узнают, помимо семей. Раньше они книжки читали, а теперь им сказано, вот ты это все выучил, и молодец. Поэтому, нет, студенты, во-первых, абсолютно нормальные. Такие же, как во всем мире.
Так.
Во-вторых, в отличие от нас, поскольку у них нет никакой перегрузки, и никакой идеологии в них не загрузили, то им даже неизвестно о том, что существует какая-то идеология, вот которой они подвержены или не подвержены. Как говорил у нас в одном, в эти лета мы не слыхали про любовь. Они не слыхали про любовь, слыхали, про идеологию нет. А про идеологию нет. Значит, это первое.
Так.
Второе.
То есть они деидеологизированы.
Да, конечно.
Полностью.
Конечно. Ну, не полностью. Они с разного рода рудиментами живут.
Вот.
А не то, что они пустые. Они не пустые.
Если вы их поддерживаете.
Это как тот, который писал и не знал, что пишут прозой. Может быть, они несут в себе какую-то уже идеологию.
Если вы их начнете препарировать,
это само
вы найдете, вот как мастер найдет у них вот это, от этого, и они это в голову не берут. Да, они нормальные, европейцы. Они по глобальному счету деклассированные. Мы не бежим детей совсем там каких-то сверху, снизу, да. Значит, представьте себе, что у нас 2-3 миллиона интеллигенции за рубежом. И колоссальное количество людей, у которых...
Вы имеете в виду с русскими паспортами?
Да, и с русскими или недавно уехавшими. Ну, те, кто, скажем, уезжал в последние 20 лет. Из них большая часть русскими, и, кстати, перестали отказываться. Держат русские, потому что это выгоднее.
Удобнее летать просто.
Конечно.
Это много чего выгоднее. Это
вот врач нам пишет, такое состояние называется шизофренией.
Ничего, они прекрасно себя чувствуют. И совершенно ничего не болит.
Какие у нас чудесные люди, которые потрясающе могут...
Они подвергли себя, так сказать, они себя чувствуют хорошо. Значит, надо понимать, что они в информационном плане живут, как все мировые молодые
люди. Это в Фейсбуке.
Разница. Не-не-не, Фейсбук – это новый короткий период, и это какая-то часть. Я говорю о миллионах. Они путешествуют мысленно или живьем за границу. Они живут в Италии. У них отсутствует что-то. Не то, что у них есть чего-то, чего у других нет. У них отсутствует действительно... идеология на родине нет идеологии, поэтому у них нет идеологии. Поэтому они живут с тем сумбуром, кто в каком миксе потребил из, в смеси от родни, школы из-за рубежа.
А они воспримут те же вот, помните, эти левые идеи?
Чудесный это... сумбур вместо музыки.
Да.
Ну а что? Микс этот понятен. Они просто вне это. Посмотрите, что делают российско-советские, там, паспортные, беспаспортные, в республиках бывшего СССР или дальше.
Но...
Это средний класс. Там нет бедных. На Западе
они,
наших
они,
и нет очень богатых,
Леонид,
ну, кроме этих.
Но это молодежь, не знает, в том числе и истории, и впарили, товарища Сталина. И они тоже
нет,
ходят,
они
не знают, что это такое, но говорят, что это хорошо.
Не скажите. Хорошо это там, где их там все-таки как бы учите, что в этой стране вы чуть-чуть копнете, и у всех кто-то погиб в 30-х годах, или на войне, или там, или сям. Посмотрите, почему оторваны еще от Крамзы? Да потому что за 30-е и 40-е пожгли архивы домашние, пожгли фотографии, пожгли письма, исчезли все родственники за границей, исчезли репрессированные, исчезли купцы и дворяне, которые были. Люди теперь выходят и говорят, я там хоть графьем наживусь. У него записки не осталось от прабабки. Я знаю, что у меня дед по матери... пришел в Москву на заработки после Наполеона восстанавливать крепостные.
Побежденные памяти.
Я что-то восстановил как-то через бабок теток.
Что они больше всего ценят сегодня? Свободу?
Нет, они не мыслят такими категориями. Они...
Она для них естественная.
Они естественно воспринимают.
А что?
Свобода это противоположность зависимости или там это же. Но если ты свободен, зачем же ты ценишь свободу?
Что больше всего ценится сейчас? Карьера, успех.
У студентов.
Знания.
А давайте узнаем, вот пока Григорий вдумает, мы проведем наше голосование,
да.
Как обычно, наш рикошет. Вопрос, опять же, очень простой. Он обращен, наверное, не столько к той молодежи, о которой говорил Григорьев, которая не обременена нашими знаниями о прошлом, а нашей более старшему, наверное, поколению. Но, тем не менее, вопрос такой. На ваш взгляд, когда было больше свободы? При Брежневе или при Путине? Если при Брежневе вы пишете 660, набираете, извините, 660-06-64, если при Путине 660-06-65, стартует.
Начался подсчет ваших голосов.
Подсчет голосов пошел. Когда было больше свободы, спрашиваем мы. Если вы наберете 660-06-64, московский номер, это значит, что вы считаете, что при Брежневе. Если вы набираете московский номер 660-06-65, это вы считаете, что при Путине. Ну, вот интересно, к чему мы придем. Потому что я думаю, что все неоднозначно. О чем,
Брежнев,
собственно говоря, я сейчас вижу, как идет голосование.
А Брежнев тоже разный.
Ну, да. Это...
Молодежь этого тем более не знает.
Что Брежнев был таких тонкостей мы уж точно не
знаем. Мы знаем, что Брежнев до 76-го.
Мы же не знаем, какой...
И Хрущев был разный.
Данил, ну, может быть, как раз то, что мы вот сейчас выяснили, что абсолютно деидеологизированная, сумбурная страна, где все собрано просто как вот мусорная свалка, где рядом валяется портрет Сталина и Солженицына,
вот эти...
и иногда даже на одной обложке. Может быть, это как раз реализация Конституции, где написано, что ни одна идеология в России
нет.
может быть признана господствующей.
Володь, у меня такой вопрос.
Да. Слава Богу.
Вот такая ситуация, она выгодна для власти или нет?
Ну, вы знаете, какие цели мы приписываем власти?
Оставаться у власти, я так понимаю.
Но если это главное.
И обогащаться.
Дело в том, что у каждого своя система мифов, у власти, я думаю, тоже, и очень активно действующая. И здесь масса подстановок невероятных. Мне кажется, что если говорить о населении, то есть о обществе, то оно, я согласен, совершенно не думает о такой ерунде, как... такой ерунде, как культура, идеология, мораль, картины мира, представления, что важно, что нет и так далее. Ты можешь покидать территорию, ты можешь зарабатывать деньги, ты можешь чем-то владеть и распоряжаться, ты можешь вступать в сексуальные отношения без цензуры парткомов, ты можешь.
Ну, ладно, без цензуры парткомов замечательно вступали в половые отношения просто даже с помощью применения парткома и их помещений. Ну, не надо только...
Сейчас я скажу результат голосования.
Запуги притягивают нас парткомами.
Значит, смотрите, потрясающе.
Фантастика, на самом деле.
48,7% голосов говорят, что при Брежневе.
Ну, конечно.
51,3%, что при Путине. То есть, фактически, 50-50.
То есть, Леонид Ильич по либерализму догнал Путина. Получается,
ну, это особая ваша аудитория. Это все социологически неточно. Все развлекаются. Это все.
Если так задать вопрос, что же мы будем дурака валять и не ответить?
Мы тоже тут вот что-то.
Мы сейчас тоже разделимся. А этого не любим? Ну, ребят, ну, это все-таки простая дихотомия. Давайте, во-первых, я отвечу про студентов. Значит, я думаю, что вы, когда я говорю, что у них нет идеологии какой-то...
Одна минута.
Каша, что это не значит, что они плохие чем-то, и у них каша.
Нет, я этого не говорил.
Они, нет, ну немножко такая к ним сразу появляется пренебрежение.
Я сходить, очень хорошо знаю.
Они, конечно, нацелены на индивидуальный успех.
Так.
А что касается выгодности власти, не забудьте, вот я могу опять точнее, значит, с точки зрения теории, у элиты всегда две цели, а не одна, в отличие от всех остальных. Одна – остаться у власти, я имею в виду политическую элиту. Вторая, у них есть какие-то программы обычно свои. Это вот такое безразличие. Выгодно для сохранения власти и невыгодно, потому что ничего не можешь сделать.
Правильно. Ты в ловушке обычной русской заморочки. То, что Чехов называл чудесным русским словом «запиндя».
Так. И что? Нет, просто...
Григорий, Данилович,
вы очень быстро объясните, запиндя, это что, по-вашему?
Это типа западня. Только...
Конечно, только это только круче. Круче намного, потому что из западни ты можешь выбраться.
Сейчас сделайте перерыв, и мы обсудим.
Да, а из этого вряд ли.
Нет, перерыв. Я понимаю, что мы, не знаю, обрадуем...
Заинтриговали читателя.
Мы обрадуем или огорчим нашу аудиторию, но перерыва не будет. Будет конец передачи, а только для нас только перерыв.
На этом все и закончили.
Спасибо Леониду Григорьеву, спасибо Данилу Дондурею за, по-моему, любопытный разговор у нас сегодня состоялся, но одним разговором эту тему не исчерпать. Поэтому, я думаю, будем еще говорить и говорить. Программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.